Тело, душа, дух. Пролог.
Удивительное совершенно чувство, когда ты смотришь на икону, что в тебя именно смотрят, в твоего человека внутреннего. Ты невольно уподобляешься этому образу. Вот так, по-видимому, в древности икона учила тому, как стоять перед Богом, как смотреть на Господа. То есть она сама учила этим позам, в которых уже человек начинает чувствовать и кротость, и смирение, и умиление, и плач сердечный. То есть внешняя форма, сами линии, которые явлены на иконе, они отражаются очень быстро в человеке.
Сегодня мы продолжаем цикл передач на тему «Тело, душа, дух».
Ведущие программы иеродиакон Иоанн и Василий Яцкин.
У нас в гостях старший научный сотрудник научно-методического отдела Третьяковской галереи Ирина Николаевна Флёрова. Здравствуйте, Ирина Николаевна.
Здравствуйте.
Прежде всего, хотелось бы вас спросить по теме нашей передачи. Как вы видите соприкосновение души, духа и тела в иконописи, которую вы часто представляете, проводя экскурсии в зале древнерусской иконописи? Можно сказать, что икона – это телесное выражение Господа?
Ну, конечно, есть в иконе то, что передает непередаваемое, то есть линия, цвет и форма. И каждая икона пишется иконописцем, даже начиная с той доски, которая берется, и с левка, со спаволки, то есть со всех частей иконы, они материальные, но символически они выражают совершенно необыкновенные вещи. То есть все материальное, что в икону входит, говорит о невыразимом. Например, все вещества, которые участвуют в иконе, разного происхождения. Вот дерево – это большая растительная форма. Мел, то есть минеральный мир. Клей, сваренный из костей животных или из пузырей рыб – это животный мир. И паволока, которую накладывают вовнутрь левкаса, это малый растительный мир. Встречаются все миры, существующие на Земле, включая воду, с которой все соединяется. И вот все эти миры физические, телесные, они сокрывают свой вид, то есть стираются как бы перед тем, что будет выявлено в иконе, а будет выявлен образ Божий или тот самый божественный образ, который сияет через человека на земле. Поэтому никак без формы и без физического невозможно существование иконы, которая прикасается к душевному строю человека, но через это прикосновение она говорит о духовном. Трудно по радио говорить об иконе, но передо мной ведь проходят тысячи людей. Я могу тихонько наблюдать, хоть и невольно, и мне не хочется наблюдать за людьми во время прикосновения к образу иконописному, но все равно это видно, как человек изменяется в это время происходящего таинства, этого видения внезапного иконы. У меня был такой случай, когда пришли ученики гимназии. Гимназия эта занимается очень профессионально искусствоведением со старшеклассниками. И когда они пришли смотреть иконы впервые, они очень бодро вошли. Одна девушка вошла с голеньким животиком, в котором были украшения в пупке. Я хотела ей сказать, что не принято ни в традициях русской культуры с голым животиком к иконе подходить. И говорю, может быть, вы наденете свитер, холодно в залах. Она передернула плечиками и сказала, нет, мне не будет холодно. И вот когда мы подошли и начали говорить об иконе Спаса Нерукотворного, о том, как сам Господь запечатлел свой образ на платье, принесенном от царя Авгария, как отразился этот образ, когда принесли его в город Эдессу к царю болеющему проказы, как этот образ отразился на противоположной стене. Буквально прошло 10 минут от начала нашего разговора, и я обернулась, увидела, что девочка уже в свитере. И когда они уходили, то я к ней подошла и сказала: «А тебе особенное спасибо за то, что ты надела свитер». И она свои глазки опустила вниз. Это был уже совершенно другой человек. Он был похож на икону.
То есть не потому, что ей холодно стало?
Нет, конечно.
Внутреннее преображение.
Да. Вот в иконе есть обратная перспектива, так называемая. Так вот, прежде всего, она работает на духовном уровне. Это не то, чтобы то, что изображено позади, как бы на более глубоком пространстве иконы, оно больше, чем то, что изображено на переднем плане. А вот именно духовная обратная перспектива, сам образ отражается в человеке.
Я только, если можно, поясню радиослушателям, mm-hmm. которые, может быть, не вполне знают про обратную перспективу, очень так, ну, постараюсь просто. Дело в том, что если мы смотрим на художественную картину, как я понимаю, мы с вами видим поля, реки, помещения так, как будто мы на них смотрим. А когда мы смотрим на икону, то мы видим какие-то необычайные перспективы и чувствуем, что эта икона не похожа на картину художественную. И вот в этом как раз и заключается секрет, что в данный момент икона смотрит на нас, и все, кто на ней, они смотрят в нашу душу, и все, что на ней, смотрит в нас. Правильно я сказал?
Да, во-первых, удивительное совершенно чувство, когда ты смотришь на икону, что в тебя именно смотрят, в твоего человека внутреннего. А второе, ты невольно уподобляешься этому образу. Вот так, по-видимому, в древности икона учила тому, как стоять перед Богом, как смотреть на Господа. То есть она сама учила этим позам, которых уже человек начинает чувствовать и кротость, и смирение, и умиление, и плач сердечный. То есть внешняя форма, сами линии, абрис этих поз, которые явлены на иконе, они отражаются очень быстро в человеке. Вот я говорю, буквально 10 минут, и эта девочка уже была другой.
Мы можем сказать так: человек становится перед иконой, чтобы Христос увидел его. Христос, изображенный на этой иконе. Не столько для того, чтобы человек увидел икону, а чтобы небесная реальность преобразилась в человеческое.
Да, коснулась его. Даже, знаете, есть такая удивительная молитва, это часть из большого молитвословия. И вот я не в первую встречу, конечно, с иконой моих слушателей, а в какую-то очередную всегда читаю эту молитву перед смотрением иконы. А молитва эта звучит так: «О великий Боже, бессмертный Царю, коснися перстом Твоим сердец наших, и они, растаяв, яко воск, прольются пред Тобою, и бренная тварь духовно сотворится в честь и славу Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Вот это прикосновение иконы, оно не может быть слышно, если человек прошел, взглянув просто чуть-чуть. Надо прийти в дом Отца своего и предстать перед Отцом, и посмотреть на святых, и постоять перед ними. Кому-то очень тяжело и очень плохо. Когда приходят разные группы, меня поражает то, что сами иконы всегда разные. Господь смотрит всегда по-разному на всех людей, пришедших. Поэтому я каждый раз вижу новый образ.
Разрешите рассказать мое наблюдение, когда я видел, как вам привели на экскурсию ребят из подростковой колонии вместе с охранниками. Я наблюдал потрясающую вещь, когда рядом со Спасом Нерукотворным было буквально разделение. Один ребятенок все время крутился, и он не мог нормально посмотреть Господу в глаза, а второй просто настолько преобразился, до этого мотавшийся и имевший рассеянное внимание, настолько сконцентрированно смотрел на Господа, что ощущение было, как двух разбойников на крестах. Да, один признал, другой не признал. Вот даже до этого дошло. И вы часто, да, встречаетесь вот такими вещами?
Ну, может быть, даже не с такими, потому что, ну, дети часто вертятся и крутятся, и даже не в этом дело. Кстати, я заметила такой даже закон. Если приходят школьники, то лучше всего, теплее всего и глубже видят двоечники. Как это ни странно. Для того, чтобы предстать перед иконой, человек должен почувствовать себя полностью нищим. по-видимому, двоечник, он настолько себя не уважает и думает, что он совсем ничего не знает. Вот он-то как раз видит по существу образ.
Грешники, то есть блудники, да, и мытари, впервые войдут в Царствие Божие, как, да, мы знаем из Евангелия. Вот здесь, да, мы видим образ.
А люди, которые привыкли интеллектом воспринимать, хорошие ученики, как правило, с трудом переходят вот на этот сердечный путь смотрения. То есть надо стать абсолютным ребенком перед иконой, открыть абсолютно сердце, потому что воистину никто не знает из пришедших, к чему он пришел, что его здесь застанет. Так же, как я не могу себя назвать ни в коем случае специалистом по иконе. Абсолютно все, как дети, приходим. Ну, я знаю чего-то больше, другой знает чего-то меньше. Но в действительности, когда ты как дитя подходишь, икона открывается совершенно необыкновенно. Кроме того, она открывается перед собором людей. То есть вот когда пришло несколько человек, не один. У нас есть икона, на которой изображен Спас Эммануил, то есть младенец Господь с двумя архангелами, архангелом Гавриилом и архангелом Михаилом.
Для меня было потрясение, когда я вдруг в потемневших очах Эммануила увидел, что они золотые.
Так вот, увидеть эту икону невозможно, когда ты пришел один. Она открывается только, когда много стоит людей перед ней. Потому что повторить это чувство невозможно никогда. Ты никогда не придешь к той же иконе. И никогда не повторится то, что было вчера. Это будет каждый день новое. Это будет весна, лето, осень, зима. Все в свое время и все в одном образе.
Продолжим наш разговор после небольшого песнопения. Продолжаем программу «Тело, душа, дух» и наш разговор об иконах с искусствоведом Ириной Николаевной Флёровой.
В Третьяковской галерее много экскурсий по древнерусской живописи, и в лектории нашего музея много лекций, посвященных древнерусской живописи. И существует еще небольшой по количеству, всего 150 человек у нас слушателей, клуб любителей древних культур. Мы не случайно назвали этот клуб «Любители древних культур», не просто «Любители древнерусского искусства», потому что в этом клубе, когда приходят слушатели в него, они, изучая древнерусскую культуру, обязательно будут узнавать необыкновенные совершенно вещи про разные древние культуры, начиная с древнего Шумера, с древнего Египта, с древней Греции и заканчивая славянскими культурами древними, в том числе и русской славянской культурой. И когда они смотрят на икону, они понимают, может быть, даже не учась у других культур, потому что, как правило, мы думаем, что это передано от других культур. Нет. Одновременно в разных цивилизациях были восприняты единые знания. Так вот, икона в себе несет осознание всех остальных культур. Мы никогда не поймем ни Древнего Египта, ни Древней Греции. Это мое глубокое убеждение, без иконы. Только через нее открываются достоинства других культур. Я про недостатки вообще не говорю, потому что икона человека забирает от мира, она его образует. То есть образ начинает сиять в человеке, она его воспитывает. Что такое приставка «воз»? Это значит воспитание, то есть высокое питание, воскресение, восторг, восхищение. Это всегда что-то очень высокое. Поэтому о недостатках, да, о потерянном времени других цивилизаций мы не говорим. Мы говорим только о том, что едино для всего человечества. Только о той любви, которая изливалась на каждый народ всегда и во все времена.
Мы начинаем понимать всечеловеческую душу. Мы начинаем ближе ощущать души тех людей, которые жили в другое время, в другом народе. И на первый взгляд это нам не так нужно. Но когда мы уясним для себя глубочайшую цель христианской жизни, что есть приобщение высочайшей любви божественной ко всему роду человеческому, и тогда, видимо, мы в глубочайшем вот этом стратегическом нашем движении только тогда уясним, для чего нам нужно ощущение этой всечеловеческой связи, про которую вы сейчас говорите.
Вы знаете, удивительно совершенно, как через икону много можно узнать о самом Господе. Когда мы смотрим иконы и вспоминаем какие-то места из Евангелия, вот, например, такое место, где Господь говорит, что «я был в тюрьме, и вы не посетили меня». То есть таким образом Он уравнивает каждого человека себе. «Другой – это я», – говорит Христос. «И другая цивилизация – это мы, в том числе». Все абсолютно вложено в копилку человечества. Понять и почувствовать, и принять все как путь – это очень важно. В связи с этим мне хочется рассказать очень личные какие-то вещи. И они не связаны напрямую с иконой, хотя подарены именно иконой. У меня очень тяжело заболел сын, и он был в коме. Неизвестно было, как все закончится. И вот я стояла перед реанимацией, перед окном того бокса, в котором лежал мой ребенок. Боковым зрением я видела, что рядом стоят еще какие-то родители у другого бокса, где тоже лежит умирающий мальчик 16 лет, такой же, как и у меня. Стоя перед смертью, ожидаемой моего сына, или перед исцелением, я не могла говорить никаких слов молитвы. Я могла только стоять перед этой тишиной Господней, которая шла как бы изнутри вот этого состояния тишины моего сына, потому что он был вне этой жизни, вне сознания. Я могла только стоять в этой тишине. Я услышала нечто позади себя. Я обернулась, увидела, что там находится яблоневый сад. Он рос в 3 ряда, но очень длинный был сад. Все ветви были полны яблок. Разные были, маленькие, большие, красные, зеленые. И было такое чувство, что эти ветви тихо-тихо обращены к нам, вот к этим родителям, стоящим перед окнами реанимации. Присутствие было настолько сильным этого сада, что когда уже я вновь обернулась к окну своего сына, я все время чувствовала этот сад за спиной. На следующий день, когда я пришла снова в больницу и, входя во двор, я не знала, жив мой ребенок или нет, вот входя через пропускной пункт. Я не знала, как мне идти по этому двору, с каким состоянием. как мне не погрешить против воли Божией в отношении нашего ребенка и всех нас, всех родственников, всех близких? Как принять это по-настоящему, так как учит меня сам Господь, святые, Матерь Божия? И вдруг я почувствовала, что во мне идет церковь. То есть сам, как человек, ты не можешь этот опыт пережить без эмоций. Но как церковь ты входишь по-другому. Ты несешь в себе все, абсолютно, весь путь своего народа, весь путь всех людей, которые пережили жизнь и смерть. Понимаете? И тогда все по-другому. Жизнь воистину прекрасна.
Церковь входит в мир.
Да, как еще ощутить церковь? То есть во время литургии, когда ты причащаешься, ты знаешь, что ты составная часть Господа, что ты член Его тела. Но опытным путем это дает пережить только икона. Только икона дает, только молитва, только церковь. Больше этого опыта ты нигде не можешь взять. Но этот опыт начинает светиться и сверкать в каждом мгновении твоей жизни. Без этого ты уже не остаешься. Идешь, и за тобой вьются все молитвы. Всех людей, которые жили на земле, они тебя окружают. Ты все время под покровом Господа и Божьей Матери. Поэтому воистину ничего не страшно с Господом и очень страшно без Него. Так вот, я хочу закончить про этот сад, который оказался совершенно необыкновенным. Оказывается, что этот сад посадили, когда строители канала закончили свою работу в 30-е годы, расстреляли всех этих заключенных и положили их в эту землю, а наверху насадили сад. И вот тишайшее присутствие этих усопших и тишайшее присутствие воли Божией в этих детях, которые там лежат больные, в юношах и в девушках, это как раз и есть та самая тишина, то самое единство, которое может быть подарено, опять же, возвращаю вас, иконой, церковью и опытом жизни в Боге. По-другому, я думаю, просто не бывает.
У нас есть возможность стоять перед иконой и пережить ощущение всечеловеческого единства, как вы говорите, и ощутить, как церковь в лице главы своей Христа радуется о каждой душе этого мира, жившей в прошлые века, живущей сейчас или которая будет жить в грядущие времена.
Да.
Благодарю вас, Ирина Николаевна.
Благодарю вас
за содержательную беседу.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, продолжение беседы об иконах с Ириной Николаевной Флёровой вы услышите в следующей передаче.
Молите Господина жатвы любви обильного Отца нашего Небесного, чтобы послал делателей для жатвы в церковном православном обществе нашем, священнослужителей, миссионеров, благотворителей и просто добрых, трудолюбивых и небезразличных к своим ближним людей. С поклоном прощаемся с вами до следующей передачи. Молите Бога о нас.